Уважаемые коллеги, добрый день.
Чиновники, чиновницы, а также их родители.
76% исследованных нами госслужащих имеют родственников в органах власти или в бизнесе, зависимом от Кремля.
А более 58% – выходцы из советской номенклатуры или их потомки. Воюющие в Украине родственники есть менее чем у 1% российских госслужащих. Зато есть виллы в недружественных государствах.
И поскольку у меня большая семья, и приезжают друзья, я в день трачу тысячу минимум, 1200 на еду тут.
Кумовство как залог успешной карьеры. Что еще мы узнали о путинской элите из последних расследований независимых медиа? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Богатая это не полная еще пока неделя оказалась на расследование о Владимире Путине и его окружении. Мы узнали, к примеру, о третьем секретном кабинете Путина, где он переживал наиболее судьбоносные последствия своих решений последних лет и где случилось его отшельничество в пандемию. Об этом выяснил проект «Система». Прочитать расследование можно на сайте Радио Свобода и «Настоящее время». Есть и видеоверсия в YouTube, крайне рекомендую. Это, во-первых. А во-вторых, то, что казалось очевидным, но до поры до времени не находило документального подтверждения, нашло свое подтверждение. Непотизм стал частью, сутью российской политической элиты. Его проанализировали журналисты издания «Проект» в своем масштабном исследовании, а мы коротко перескажем в нашем сюжете.
День трачу тысячу минимум, 1200 на еду тут.
Сын заместителя оборонного предприятия «Ростех» Дмитрий Артиков признается на судебных слушаниях в Испании, что на еду ему нужно минимум 1000 евро в день, потому что семья большая.
Почему у вас было в вашем жилье приблизительно 225 тысяч евро наличными?
Потому что я каждый год приезжаю, у нас приезжает 8-10 человек. И каждый человек может привозить по 10 тысяч евро.
Репортаж «Важных историй», опубликованный 13 ноября, как живая иллюстрация к расследованию издания «Проект», которое изучило 10 тысяч биографий российских чиновников и их родственные связи в нынешней структуре власти России.
76% исследованных нами госслужащих имеют родственников в органах власти или в бизнесе, зависимом от Кремля.
То есть трое из каждых четверых госслужащих привели во власть как минимум одного своего родственника или сами стали теми, кого на работу устроил влиятельный родич.
Журналисты пришли к выводу, что путинская элита и руководители госкорпораций не просто поделили власть, а передают ее по наследству. Правящих династий с очевидным конфликтом интересов в России много. Правда, Владимир Путин отстает от Рамзана Кадырова.
А самый главный вопрос о том, как управляет Путин, это, собственно, кумовство. Значит, если получилось назначить двоюродную племянницу, если там получилось назначить ее мужа, если других людей, детей других чиновников получилось назначить, почему бы не продолжать этот эксперимент? Дальше. Если делает это Путин, то с чего так не должны делать на других уровнях другие чиновники?
Родственников на госслужбе имеют 86% членов Совета Федерации, 84% депутатов Госдумы, 74% силовиков и судей, 69% губернаторов и 61% чиновников правительства.
Этот масштаб меня поражает. Про сына директора ФСБ Дениса Бортникова, который устроил помощницей в банк свою жену и дал ей зарплату в миллиард, вдумайтесь в цифру, в миллиард за 2 года рублей.
И хоть у Путина 25 родственников и близких людей принимают участие в госуправлении, на Кавказе его переплюнули. Рамзан Кадыров – 95 человек из правящего клана.
В каждом регионе России, вероятно, есть родственник кого-то из чеченской верхушки. Ведь Чечня – это удивительный пример. При всей патологической бедности этот регион организует представительство Рамзана Кадырова в других субъектах Российской Федерации.
Журналисты пришли и еще к одному неутешительному выводу. Регионы, которые представляет путинская элита в парламенте, зачастую никак не связаны со своими представителями.
Радио «Свобода». Мы сегодня подготовили такой вопрос. Что вас больше всего удивило из этих расследований? 76% родственников во власти, 1000 евро в день на еду в Испании, 3 секретных кабинета Путина, или, может быть, вас удивило то, что это уже не удивляет? Уважаемые зрители, пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции. Делитесь вашим мнением. В конце программы подведем итоги. А с нами в прямом эфире политик, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте.
Да, я приветствую вас и всех уважаемых зрителей.
Ну вот сама по себе преемственность поколений во власти в целом не исключение и для демократических режимов. Вот фамилия Кеннеди, к примеру, это не только один конкретный президент США. Какие особенности вы видите в путинской системе, в том числе вот на основе этих расследований?
Мне немножко легче говорить, потому что у меня мой сын был также депутатом Государственной Думы. Но мы с ним не только однофамильцы родственники, мы каждая самостоятельная политическая фигура. Ну, по крайней мере, таковыми были, и наша биография очень понятная. И мы избирали с ним отдельно друг от друга. Я не вижу ничего плохого в политических династиях, но я совершенно отвратно отношусь к системе продвижения родственников на государственные посты и на государственные должности. И то, что Путин этим грешит, это не потому, что он, как бы так сказать, не нашел никакого другого источника трудоустройства своих родственников, а просто потому, что он вообще считает Россию своей собственностью. Ну, это как частная лавочка, как частная компания. Вот хочу назначу министра, то министром того-то, хочу другого. Хочу, сделаю руководителем какого-то крупного банка или даже государственного, того человека, который мне нравится, или который мне пришелся под конвару. То есть Путин, на самом деле, он сейчас относится по-хозяйски к России, как будто он действительно вот ею владеет навсегда. И поэтому, где заработают его родственники, это большого значения для него не имеет. Если необходимо их пристроить на какое-то место, это даже неплохо, потому что будет свой глаз, который будет там приглядывать за какими-то там, допустим, ресурсами, финансовыми потоками, ну, как, например, там замминистра обороны, его относительно близкая родственница. Вот поэтому тут ничего для меня удивительного нет. Вообще, я вам могу сказать, что на Кавказе прокуп должностей, который, кстати говоря, потом распространился и на всю российскую систему. Мне как-то один сотрудник спецслужб, полковник, замолился, говорит, слушай, я, говорит, куда ни пойду, меня везде берут, но везде назначают ценник. Ты, говорит, не знаешь, у нас вообще в России бесплатные должности есть? Ну, мы так с ним посмеялись. Я вам посочувствовал. А вот на Кавказе, там, знаете, какая ситуация? Там просто прокупаются должности, кланы. Вот, например, там какой-нибудь, там, не знаю, какой-то там человек от этого клана, предположим, прокурор города. Вот что-то с ним случается. Попал там, там электросрав, заболел, умер или там был там убит, посажен. Клан приходит и говорит, место наше, мы проплатили. И назначает этого генерального прокурора, в смысле городского кого-нибудь там или районного прокурора из состава этого клана. Потому что место куплено, деньги заплачены. И, пожалуйста, не вздумайте, так сказать, шутить, потому что если вы нас кидаете, а мы заплатили деньги за это место вот на такой-то срок, значит, у вас будут большие серьезные проблемы. И вот эти принципы на Кавказе, они доминируют в кадровой политике. Просто идет прокуп мест. Кому платят? Платят либо там часть местным властям, если зависит от федеральных властей, платят федеральным властям. И таким образом в России вершится часть кадровой политики. Не вся, конечно, но в значительной степени это прямо совершенно очевидно. И чем дальше от центра, тем больше эти принципы работают. Хотя уже мы большую разницу между Москвой и центром не видим.
Но вот дело, правда, как будто бы идет к закрытой системе, где есть один конкретный вход в эту самую систему, но при этом есть школа губернатора, так называемая. Не к ночи упомянутая, еще есть программа «Время героев». Элиты на местах, в конце концов, те самые, которые хотя бы через коррупцию могут туда попасть. Или это пока сложно назвать карьерными лифтами? Я не беру коррупцию как один из примеров, но скорее давайте сосредоточимся вот на вот этих вот лифтах, которые выстраивала и администрация Кириенко, и то, что придумал Путин и его подчиненные после начала войны.
Дело в том, что и та, и другая система работает. Потому что в России, Россия страна чиновников. Россия страна должностных лиц. Чтобы у вас не было иллюзий, мы еще, я когда работал депутатом, был зампредом Комитета безопасности, мы изучали этот вопрос, и мы пришли к выводу, что число федеральных чиновников, подчеркиваю, федеральных чиновников, оно составляло около 2 миллионов человек. Это только вот мы берем региональные, федеральные, вот государственных чиновников. Это, смотрите, что 72 максимум было миллиона людей трудоспособного возраста, то есть работающих. Из них 2 миллиона было на должностях. Это, в общем, каждый 36-й, каждый 35-й. А если брать там муниципальных чиновников, госпредприятия, приближенные государства или полугосударственные корпорации, то там число возрастает до нескольких миллионов. И поэтому в России много должностей просто. Часть их можно продавать, часть их можно пускать в какие-то программы, так называемые путинские социальные лифты. И, как говорится, местов на всех хватит, извините вот за непарламентское выражение.
На ваш взгляд, почему в обществе вот эта тема коррупции и кумовства, она, конечно, вызывает раздражение, но не приводит к серьезным, скажем, политическим последствиям? Вспоминаются расследования о дворце Путина под Геленджиком. Да, были протесты, они были массовые на улицах, но были и комментарии в духе «но он же президент, читай царь, как-то стыдно не иметь дворец в таком статусе». Почему здесь вот начинается такое оправдание или поиск каких-то причин, почему бы не стоило за такое осуждать?
В России никогда не было демократии. В России никогда не было никакого парламентского расследования и парламентского контроля. В России никогда не было полностью независимых СМИ. В России никогда власть не была под контролем общества. И поэтому люди привыкли, что власть ворует. Люди привыкли, что они не понимают, что воруют из их кармана. Они этого не чувствуют, потому что система налогообложения в России сделана специально таким образом, чтобы гражданин был от нее отстранен, чтобы он не чувствовал, что это его деньги идут на государство. Это не Путин финансирует что-то, а правительство, что народ финансирует правительство, и правительство выделяет деньги те, которыми народ финансирует правительство. Я как-то внес законопроект, предложил, чтобы граждане платили хотя бы подоходный налог сами. Платили в том месте, в той локации, где они живут. Это вы даже не можете представить, там меня чуть грязи, там не смешали бы там Минфине и прочих. Сказали, ты что нам разрушаешь систему, ты что нам хочешь сломать все и так далее и тому подобное. А я просто хотел использовать тот опыт, который есть во всех странах, потому что там часть подоходного налога и некоторые другие налоги платит гражданин сам. Он берет свои кровные и несет их, платит. И когда вот человек платит налоги, он говорит, ах вы сволочи, я вам плачу деньги, а вы мне, козлы, такие сякие, немазные, сухие, не можете оказать услуги, да я там с вас так сказать, там из три шкуры из вас, с вас сорву, сделаю. И вот специально сделано так, что все налоги за гражданина платит так называемый работодатель. Ну, в большинстве, там, 85-90%, даже больше, наверное, случаев. Таким образом, люди не чувствуют, что они финансируют правительство. И это позволяет сделать коррупцию, по большому счету, главной духовной скрепой путинского режима. Таковой она и является. Весь смысл государственного служения на 90 с лишним процентов состоит в получении места, достаточного, так сказать, для хороших барышей в виде взяток, податей, отстежек, откатов, заносов и прочее. Это система, которая является порождением тоталитарной власти. Не коррупция порождает тоталитарную власть, а наоборот. Централизация власти, тотальный ее характер, значит, ликвидация систем контроля и сдержек противовесов в отношении политической власти обязательно порождает системную, массовую, по сути дела, государственную коррупцию, которая становится главной составляющей государственной внутренней и внешней политики страны. Это не только России касается, любое берите тоталитарное государство, вы там найдете черты системной массовой государственной коррупции.
Геннадий, спасибо. Политик Геннадий Гудков был с нами в прямом эфире. А тему продолжим с политиком Иваном Ждановым. Иван, здравствуйте.
Приветствую вас.
С вами я вот с чего хочу начать. Не сочтите ни в коем случае это вопрос, такой попытка обесценить работу расследователя. Она крайне важна, крайне важно фиксировать то, что происходит. Но не пришли ли мы к точке, где громкие антикоррупционные расследования, они особо уже и не влияют на политический климат внутри страны, ну и воспринимаются как должное, по крайней мере, теми, о ком эти расследования вообще выходят?
Ну, тут есть несколько причин, на самом деле. Появились реально крутые расследовательские команды. Можно перечислить проект, важные истории, классные расследования иногда делают. «Новая газета России» и прочее. Много расследователей в настоящее время. Опять же, вышло совершенно недавно «Радио Свобода» с прекрасным расследованием про кабинеты Путина. То есть рынок расследований стал большим, по-настоящему большим. Это сильно отличает от ситуации там 2018 года, 2015, когда расследования были чем-то эксклюзивным, такой прямо какой-то необычной вещью, тем более на Ютубе, и тем более с классной подачей. Вот это первым сделал Алексей Навальный, и это было на самом деле потрясающе и удивительно. Это был такой абсолютно вау-эффект. Ничего себе! Оказывается, а, они воруют, б, это еще можно так классно, так интересно всем рассказать. Сейчас расследование делают, ну вот, опять же, проект снимает расследование на высшем потрясающем уровне, и тут можно только сказать им честь и хвала. Поэтому расследований стало много, они крутые, и, конечно, внимание зрителя, оно замыливается. Но при этом еще важное отличие от тех же 2017 года. Например, 2017 год, расследование «Он вам не Димон» вывело людей на улицы, на масштабные массовые акции протеста, которых Россия, на самом деле, современная история России не видела никогда. Потому что одновременно вышли люди в, по-моему, более 80 регионов, если я не ошибаюсь. Это просто потрясающе. Это был абсолютно вау-эффект. Сейчас же мы живем в реальности 2025 года, когда расследование сложно конвертировать в действие. Какой-то практический результат. Не, я не думаю, что как-то настроение людей изменилось, злость изменилась, но все-таки стало гораздо тяжелее протестовать, гораздо тяжелее выходить на улицу. Ну, нереально сейчас. И в этом была, на самом деле, особый шик Алексея, что он не просто делал расследование как журналист, это часть журналистской работы, а часть еще и политической. Он мог призвать людей на улицы, и люди за ним шли. И это было важное отличие. Сейчас мы видим в основном расследования такие журналистские, фактические. Это не менее важная работа. Это огромный труд. И вообще честь и хвала всем прекрасным расследователям, которые это делают. Это важно, нужно, это для памяти, для истории, для того, чтобы показать, что происходит. Ну вот, все мы знаем, например, что Россия управляется там 25, чуть больше, меньше кланов, которые захватили все богатство страны, которые просто охреневшие кланы, которые схапали все. Но это нужно показать. Это нужно еще показать в деталях. И проект делает эту замечательную, потрясающую энциклопедию путинизма, поэтому честь им и хвала только. Но да, при всем том, что расследования стали смотреть поменьше. Их все равно нужно делать. Это прекрасная работа. И только поддерживать эту работу.
Вот об этих 2,5 десятках кланов как раз отдельно я вас хотел спросить. Учитывая то, насколько глубоко они пустили корни в областные элиты, на ваш взгляд, вообще обратимо ли вот это пускание корней? Что с ним можно было бы сделать?
Да, конечно, обратим, иллюстрировать, да и все тут. На самом деле, это большая ошибка после распада Советского Союза, то, что никто не понес ответственность. Никто. Вот все 90-е годы, хотя, наверное, возможность была, когда сносили памятник Дзержинскому, хорошо бы было бы еще и снести здание ФСБ заодно, и чтобы никогда этого больше не повторялось, и всех ФСБшников иллюстрировать. Тут то же самое, да, отличия большого нет. Родственные связи, непотизм или не непотизм, какая разница, их всех нужно иллюстрировать и никогда больше не допускать до власти. Потому что это организованная группа, организованная банда, можно называть это 25 маленьких организованных банд, которые по-родственному, иногда по-национальному, иногда еще по какому-то признаку, просто в кооперативе «Озеро» как-то вот они сдружились или где-то росли вместе, занимались дзюдо. Неважно по какому принципу, они сколотились в настоящие преступные банды, которые захватили власть в России преступным путем. Ну, лет 15 назад это можно было бы сказать, звучит как-то, знаете, демшизово. Но на самом деле это так и оказалось. К сожалению, у нас просто банды, которые захватили власть.
Ну, последствия действительно мы наблюдаем уже почти 4 года подряд. И вам спасибо, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи, потому что, к слову, и об ответственности, и о последствиях, и о преемственности, что уж там, очень хочется отдельно об этом поговорить, и вот на чем сфокусироваться. Вот много мы сегодня говорим о политической элите, путинской элите, в частности. Можно еще слово «истеблишмент» подобрать, а можно «номенклатура». И вот эта вещь тоже оказалась преемственной. Почему? Все в нашем сюжете.
Это страна, которая выжила на обломках Советского Союза и стала правоприемницей этой некогда великой державы.
Дмитрий Песков и сам оказался истинным правопреемником советской элиты, выяснилось из расследования проекта. Дед матери пресс-секретаря президента России Надежды Зевиной Яков – один из 26 расстрелянных бакинских комиссаров. Его вдова стала близкой подругой Ленина и Крупской и сделала блестящую партийную карьеру.
При Сталине Надежда Зевина была делегатом всесоюзных съездов ВКПБ, где, среди прочего, занималась чистками партийных рядов, как тогда называли репрессии. Ее сын, то есть дед Дмитрия Пескова, тоже стал заметным деятелем КПСС, который, среди прочего, работал замдиректора Института марксизма-ленинизма.
Первой женой Дмитрия Пескова стала внучка маршала Буденного, второй – дочь дипломата Владимира Солоницкого. Тонкое умение пользоваться связями помогло устроить будущему пресс-секретарю блестящую номенклатурную карьеру. Резюмирует проект. По подсчетам издания, среди российских госслужащих более 58% выходцы из советской номенклатуры или их потомки. Среди сотрудников Кремля таких еще больше – 64%. Кроме Пескова, издание приводит и другие яркие примеры. Глава администрации президента Антон Вайна, внук Карла Вайна, руководителя Советской Эстонии. Первый замглавы администрации Сергей Кириенко, внук члена Абхазской ВЧК. Замсекретаря Совбеза и бывший министр МВД Рашид Нургалиев – сын начальника так называемой туберкулезной исправительной колонии в Карелии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем карьерном пути, стартовавшем в комсомоле, тоже не обошлась без помощи советской элиты.
На старте Матвиенко помогли три влиятельных мужчины. Второй и третий были настолько важными, что чуть не стали главами советского и российского государства.
Первый секретарь ленинградского комсомола Виктор Лапко, затем первый секретарь обкома и член ЦК КПСС Григорий Романов, а затем будущий директор СВР и председатель правительства России Евгений Примаков привели ее на позицию одной из самых влиятельных женщин в российской политике, сообщает проект. Ну, а Владимир Путин и его коллега Николай Патрушев – бывшие сотрудники КГБ.
Ну, что касается меня, то, вы знаете, всегда человек принимает решение в критической ситуации, исходя из всего жизненного опыта и из ценностных установок. Вы знаете, что мое первое место работы было КГБ СССР, внешняя разведка. И нас там воспитывали в определенном образом.
Многие бывшие страны соцлагеря провели разные степени люстрации, чтобы не допустить к политическому руководству бывших советских функционеров. Среди них страны Балтии, Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, Грузия, Украина, Германия, Чехия. А одной из важнейших составляющих люстрации стало рассекречивание и изучение архивов спецслужб. В России проект люстрации был предложен лишь дважды, и оба раза депутатом Галиной Старовойтовой, убитой в 1998 году в Петербурге.
Мы с ней тогда вместе работали тогда. Я не исключаю, что ее гибель связана даже с подготовкой этого закона. Вот, но ее все обвиняют, что вот вы охотитесь на ведьм. Но я бы сейчас ответил иначе. Мы не на ведьм охотимся, а мы создаем эти законы для того, чтобы ведьмы не вернулись во власть. Если была бы люстрация, понятно, что ни Путин, ни Патрушев, ни Иванов, и вообще, видимо, никто из тех, кто сейчас управляют Россией, кто является членом президентского совета, не были бы вообще у власти. Они были бы все, в лучшем случае, как в Польше, было бы разрешено заниматься бизнесом или в Чехии, но ни в коем случае не быть политиками.
Историки и правозащитники убеждены, именно отсутствие прямого общественного обсуждения и осуждения преступлений советского режима приводит к воспроизведению его практик в истории современной России, во многом с помощью проверенных кадров.
Ну и к этому моменту 69% наших зрителей признались, что их больше всего удивляет то, что эти расследования их уже не удивляют. Эти факты, которые перечислены разными изданиями. Ну, продолжайте, пожалуйста, участие в голосовании. У нас еще осталось немного времени. Разговор продолжим с Иваном Ждановым. Иван, как вообще получилось, на ваш взгляд, что эти выходцы и их потомки, их наследники из рабочих номенклатурных династий так легко переобулись в неодворян? Вот временами это отсутствие вкуса и эклектика в их дворцах с золотыми ёршиками, она наводит именно вот на такой образ, на такое сравнение.
Да, это абсолютно эклектика, еще какой-то стиль такой бандитских 90-х, бандитского барокко 90-х. Это просто отдельный жанр, я не знаю, архитектуры, это сложно назвать. Поэтому это какое-то позорище, отсутствие полного вкуса. Но про это можно говорить бесконечно. Действительно, поражает то, что половина, и проект это прекрасно показал, то, что они... Половина этой элиты – это прямые наследники советской номенклатуры. Отцы, деды, партийные начальники, все прокуроры, люди системы – Ну вот они как-то действительно закрепились, потому что они чувствовали себя элитой с самого начала. Никто с ними не расправился, никто их в 90-х годах не люстрировал. Те люди, которые властью обладали в 90-х, которые думали, что вот сейчас наступили свободные, классные, потрясающие времена, и ничего делать не нужно, демократия сама себя завоевала. Оказалось, что эти люди никуда не делись. Оказалось, что они находятся в системе. И вот те, кто сейчас надеется, то, что система реформирует сама себя, то, что в элитах там есть какой-нибудь раскол, который, вот знаете, там есть ли группа либеральная, нелиберальная, силовиков, не силовиков, вот сейчас мы чуть-чуть переживем, и эта система сама себя реформирует. Не случится этого. Этого 100% не произойдет, потому что у власти те же самые люди, которые были в советское время, просто их наследники, и уже третье поколение этих наследников приходит к власти. Это ужасно, но нам как-то с этим нужно будет бороться. Ну, то есть не избежать драки, не избежать того, что вот эту кодлу все нужно будет как-нибудь сгонять.
А что на ваш, а что ну, вот, это вот как пока, раз хотелось это в завершении нашего разговора спросить, а что на ваш взгляд влияет как, на это? Если можно коротко, пожалуйста, у нас заканчивается время эфира.
А как это прекрасный вопрос? Нужно ловить момент, нужно ловить эмоциональный момент, эмоциональный повод, подхватывать этот повод и браться и свергать эту всю кодлу.
Иван, большое спасибо. Политик Иван Жданов был с нами в прямом эфире. Давайте подведем теперь окончательные итоги нашего опроса. На первом месте ничего не удивляет наших зрителей. 69% тех, кто так проголосовал. На втором месте тот факт, что 76% родственников во власти имеют и среди чиновников, либо приближенных к бизнесу, который приближен к властям, так или иначе, госзаказы и прочие подобные манипуляции с госзакупками. На третьем месте 1000 евро в день на еду. И на четвертом 3 секретных кабинета Путина. Крайне любопытно, в котором из них прямо сейчас Путин находится. Это, впрочем, теперь уже можно вычислить, между прочим, по протокольной съемке из якобы Кремля. А команда «Лицом к событию» уходит на небольшие каникулы. Увидимся с вами 19 ноября. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.